6 лет без Бориса Немцова. Цветы на мосту. Народный мемориал, поле боя между сторонниками и противниками убитого политика. Алексей Навальный лишен статуса узник совести и отправлен по этапу. Битва за Лубянку закончилась фарсом. Мэр Москвы приостановил дуэль между Александром Невским и Феликсом Дзержинским. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 9-й недели 21-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Алексей Навальный пошел по этапу.
Человек подлежит этапированию для отбывания наказания в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу.
Всем не угодишь.
Мы против такого жесткого выбора. Либо Феликс, либо Невский.
Исполнители осуждены, заказчики не названы.
Мы никогда не забудем об этом преступлении. И никогда не простим тех, кто за ним стоит.
6 лет... без Бориса Немцова. Он был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В этом году впервые за 6 лет соратники Бориса Немцова отказались от традиционного марша его памяти. Вместо этого они призвали просто приносить цветы на место убийства политика. По данным белого счетчика, на акцию памяти Немцова на Большом Москворецком мосту прошли больше 8 тысяч человек. Я приветствую Ирину Прохорову, главного редактора нового литературного обозрения. Ирина, здравствуйте. Вы были сегодня на мосту?
Знаете, к сожалению, не была по некоторым обстоятельствам, да, но я очень надеюсь, что этот мемориал не разгромят снова, и я смогу прийти и принести цветы в любой день, который возможен. Вот, мне кажется, за это надо биться, чтобы этот мемориал не разорялся постоянно. И вообще вся история, связанная с тем, что люди приносят цветы, а их забирают, людей задерживают, все это какая-то вот неприличная комедия, я бы сказала, черная комедия. А ведь давно говорили о том, что надо бы поставить табличку там, написать, да, что здесь погиб известный политический деятель и так далее, и так далее. И люди бы приносили иногда цветы, как это часто бывает. Вместо этого вот устраивается подобная история, которая меня глубоко огорчает. И, в общем, эта власть в этой ситуации выглядит крайне недостойно.
Утром на место убийства Бориса Немцова с букетами цветов пришли послы США и ряда европейских стран. Это традиционная акция. Дипломаты приходят почтить память Немцова в день его убийства каждый год. О том, как это было, в этот раз в сюжете Артема Радыгина.
In principle, we should be able to get food. Thank you. Let's go.
Около 40 представителей разных стран принесли цветы к народному мемориалу памяти политика Бориса Немцова, которого в 2015 году застрелили на Большом Москворецком мосту. За несколько дней до годовщины убийства Немцова неизвестные неоднократно разбирали народный мемориал, а полицейские задерживали активистов, которые приходили почтить память Немцова. В этот раз полицейские ставили ограждение, но задерживать никого не стали. Почтить память Немцова пришли посол США, Германии, Латвии, Чехии и других стран.
Я пришел сюда, потому что по нашему усмотрению, или по моему усмотрению, Борис Немцов – это был политик, который отстаивал принципы демократии и свободу слова. Это те ценности, которые важны для стран Европейского Союза.
Ирина, скажите, на ваш взгляд, кто заказчик и организатор убийства? Ваша версия.
Слушайте, ну, уже версий это было много, но мы прекрасно понимаем, невозможно сказать точно, какой эшелон власти принимал решение, но вряд ли это был какой-то грабитель, который застрелил, чтобы взять кошелек. И убийство такого важного, яркого человека, как бы известного в политической сфере, но всегда привлекает колоссальное внимание и ставит вопрос о том, политическое это убийство или нет. На этот вопрос как бы никто не желает отвечать, имеется в виду власти. Хотела просто сказать, что ведь Борис Немцов был то, что называется системным политиком, если мы употребляем это мерзкое слово. Он вообще был депутатом, да, он не то чтобы даже сидел в глубоком подполье, он был действующим политиком. И в данном случае нежелание власти серьезно разбираться, кто виновник и заказчик этого убийства, просто показывает о том, что власть как-то вообще сама себя, что ли, не уважает. В данном случае это был удар по самому институту власти, когда действующего политика убивают, и как факту, да, находятся какие-то сторонние люди, непонятно, к чему принадлежащие.
Ну, удар это по власти или нет, мы не можем,
ну, конечно,
не можем этого знать.
Власти.
Ну, вы знаете, может быть, власть про свою репутацию думает по-другому. Как вам фраза «ну зачем же его убивать?» Это фраза Путина. Это цинизм или это искреннее сопереживание?
Слушайте, не знаю, не спрашивала Владимира Владимировича, не могла. Знаете, и мне кажется, здесь в данном случае не важно. Мы цепляемся за какие-то слова. Может быть, он и действительно был изумлен. Дело не в этом. А дело в том, что тогда, если мы видим череду убийств, которые начинаются с 2000-х годов политиков, да, и Старовойтова, и Маневич, и масса-масса других людей, просто трудно себе представить, что это было вот так вот, вот такое совпадение. Значит, происходит какой-то чудовищный процесс насильственного изымания людей из политики, причем в основном демократических взглядов. Наверное, стоило бы серьезно озаботиться вообще, что происходит в стране. Да? Вот эта ситуация, на власти я не знаю, как она смотрит на свою репутацию, но, по-моему, это ужасно, когда политики убивают, и как бы, да, непонятно, кто их убил, зачем. Но странно, еще раз хочу сказать, но мы же все прекрасно понимаем. Ну, раз этому... убили, значит, нужно было, да? Кому, это уж я не знаю, надо разбираться.
К тому, что то, о чем вы говорите, мы к этому вернемся вопросу и пофамильно чуть позже. Предлагаю посмотреть, что прямо сейчас происходит на Большом Москворецком мосту. Там сегодня весь день работает Иван Воронин. Иван, здравствуйте. Скажите, что сейчас происходит? Сколько людей там и какие настроения?
Умин, приветствую. Ну, жители Москвы продолжают траурное возложение цветов. Это такая традиционная финальная точка обычно марша Немцова, когда его участники в свободном режиме приходят сюда, на Большой Москворецкий мост, на место гибели политика Бориса Немцова, и в свободном режиме возлагают цветы. В этом году в связи с коронавирусными ограничениями отказались от решения провести марш, и его организаторы, оргкомитет, предложил жителям города в свободном режиме по желанию прийти сюда на мост и возложить цветы в течение всего дня, с самого утра. Сюда люди идут с цветами, и насколько нам удалось увидеть, сейчас это продолжается тоже.
Скажите, вы сегодня встречались со многими людьми. Какие высказывания вам особо запомнились, и кто это говорил?
В целом, я бы отметил тот момент, что если, например, на прошлом или позапрошлом, если угодно, марше Немцова, который даже его организаторы говорили, что не марш памяти Немцова, а это именно марш имени Немцова, повод оппозиции собраться, объединиться с лозунгами, объединиться с мыслями. И если участие молодых людей, которые, скорее всего, в момент гибели Бориса Немцова даже не были вправе голосовать, например, скорее всего, они были подросткового возраста, и их участие в тех мероприятиях казалось логичным, и они высказывали свою гражданскую позицию, то нам, например, было любопытно, почему эти же молодые люди оказывались сегодня здесь, на Немцовом мосту, хотя они даже не застали политика Бориса Немцова при жизни. И вот что они нам сегодня рассказали на нашей съемочной группе сегодня днем.
Нужно помнить каждую жертву этого режима. Нужно чтить любого человека, особенно такого, как Немцов, который сделал очень много для России и для публичной политики в России. Ну да, вы правы, мы не застали его. Мы были очень маленькие, мы не застали в сознательном возрасте его политическую карьеру, но все равно он очень значимая личность для российской истории. Даже если люди не знали Немцова лично, не застали его, это все равно трагедия, это надо помнить. Это очень важное для нас событие. Но так же, как и любые другие политзаключенные, мы тоже их должны помнить.
Когда начала слушать от подруги историю о том, как убили оппозиционера буквально у стен Кремля, меня это поразило, и я решила, что обязательно должна сюда прийти, чтобы выразить свою позицию.
Кроме того, большое количество... Да-да.
Это они, потому что для них, конечно, это наибольшая потеря. И я имею в виду Илью Яшина, Владимира Кармурзы-младшего и других политиков. Какие высказывания были с их стороны?
Ну, разумеется, соратники Бориса Немцова по партии Народной Свободы и по движению «Солидарность» с самого утра сегодня тоже были здесь. Мне очень запомнилось выражение Владимира Кармурзы-младшего, с которым общалась моя коллега Алена Вершинина. Давайте посмотрим этот фрагмент нашей сегодняшней дневной трансляции.
Человека можно убить, а память нельзя. Вот как бы они ни пытались вот все эти годы, каждый год приходят тысячи людей, каждый год проходит марш памяти, понятно, опять же, под предлогом запретов, связанных с эпидемией в этом году. Это не марш, а это вот акция памяти в таком формате. Но очень важно, что она все равно состоялась. И вот не получится у них убить память, как бы они ни старались. И эта память будет жить, и Вот я уже сказал про скверы, про площади, носящие имя Бориса Немцова в мировых столицах. Когда-нибудь обязательно так же будет здесь у нас. Но самой лучшей памятью Борису Немцову будет, когда Россия наша будет такой, какую он ее хотел видеть.
Владимир Карамурза-младший в нашем эфире. Я также хотел бы добавить, что... Момент.
Завершите фразу.
Наибольшее количество людей сегодня было в послеобеденное время. На наших глазах, я полагаю, несколько тысяч человек каждый час проходило, возлагало цветы. Сейчас здесь, на Немцовом мосту, на Большом Москалевском мосту, если официально, несколько десятков человек остаются. Скорее всего, они будут дожидаться окончания этого дня. Традиционно каждый год в 23.31 в момент убийства Бориса Немцова здесь чтут его память, минуты молчания. Полагаю, именно этого и будут дожидаться собравшиеся. Момин.
Иван, спасибо вам большое за ваш репортаж. Ирина, вы лично были знакомы с Немцовым, правильно,
да,
я понимаю?
Да, хорошо знакомы.
Вот какие у вас от этого впечатления?
Слушайте, ну он был действительно поразительным человеком. Он создавал вокруг себя такое мощное магнетическое поле, позитивное, положительное поле. И был человеком действительно очень умным и проницательным. Вот когда его убили, многие же, так сказать, отнюдь не провластные люди, просто говорили, ну что действительно, он уже был в оппозиции, вроде бы маргинальным человеком. И, ну и действительно, ну что, какую ценность он представлял властью, как уж он вот такой. Да? Но на самом деле вот сейчас в сети можно посмотреть много роликов его высказываний более раннего времени. И, в общем, он оказался провидцем. Когда он тогда предрекал очень многие такие очень неположительные процессы, люди говорили, ну ладно, ну не надо преувеличивать, ну что же вы так и так. А вот выясняется, что он это видел лучше, чем многие из нас. И надо сказать, как личное, да, вот когда человека знаешь лично, вообще трудно уже абстрагироваться. Но это такой редкий экземпляр человека, любящего жизнь, радостного человека, такого гедониста в лучшем смысле этого слова. В нашей стране это где-то традиция всегда мрачных людей, вообще ненавидящих жизнь в каком-то смысле. И когда мы говорим, что у нас великий поэт Пушкин, вот он исключение, потому что он был того холерического темперамента. Вот в каком-то смысле, как ни странно, Немцов был Пушкин от политики.
Вот смотрите, про него музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, Немцов был хороший человек, но плохой политик. Это не клеится. Вы тоже так считаете?
Слушайте, это предрассудки. Есть же такие, знаете, репутация профессии. Ну, например, про журналистов тоже говорят, что самая там, я не знаю, древнейшая, да, вторая древнейшая профессия в мире. Это неправда. Просто поскольку политика дело публичное, все видно, да, любую, вот, как сказать, капелька на пиджаке, да, она видна. В любой профессии есть верх и низ. И в данном случае сочетание таланта политика с человеческими качествами важнейшая вещь даже в самой демократической стране. А уж в нашей это чаще всего решающая черта, личные качества политика.
На ваш взгляд, если бы он остался жив, то он мог бы влиять на текущие процессы, или он политик из прошлого, из 90-х, они ушли в историю и уже сегодня не влияют на процессы?
Слушайте, невозможно заниматься предсказаниями, особенно задним числом. Очень, может быть, влиял, и, может быть, его вес и возрастал бы, да, по мере того, что происходило, его слова, вот они в данном случае были бы куда весомее. Но трудно сказать. Самое ужасное то, что он погиб. Погиб в расцвете лет. И в данном случае, да, остался в каком-то смысле неотомщенным, потому что реальные убийцы и заказчики не установлены. И вот только остается вспоминать о нем, безумно сожалеть, что он не с нами. Даже если бы он отошел в политике, знаете, важнее, что человек был бы жив.
Вот смотрите, про Бориса Немцова уже сняли несколько документальных фильмов. Угу. Мне особенно запомнилась лента Михаила Фишмана и Веры Кричевской «Слишком свободный, да, человек». Там о Немцове говорят разные люди, те, кто его хорошо знал. Вот давайте послушаем самого сегодня популярного политика в России после Путина, или вместо Путина, Алексея Навального. Алексей Навальный о Борисе Немцове.
И вот мы там всю ночь проговорили. Это может быть мой самый длинный разговор с ним за всю мою жизнь. Я смотрел на него как на человека из 90-х, который там хороший мужик, хороший парень, но при этом скорее приносит какие-то политические проблемы. Он переживал. Потому что он единственный из всех из тех вот, там, политиков 90-х, который на самом деле реально там был не коррумпированный. Был честный, приличный человек. Он был достаточно молодой. Но к нему прилипло это все. Вот как раз в ту ночь, когда мы с ним сидели в камере, мы обсуждали, и я говорил: Боря, какая огромная проблема. Ты отличный мужик, ты все понимаешь, но вот эти 90-е, они висят на тебе. Вот там, то, что он выходил, кого-то встречал в белых штанах. Приватизация, в которой он не участвовал, но все ему предъявляли претензии в этой приватизации. Во всех там ужасах, ну или не ужасах, а проблемах ельцинского правительства обвиняли Немцова. Он это просто все олицетворял. И я говорил, что целая проблема, давай придумаем, что с этим делать. Но и он уже понимал, что, видимо, с этим сделать ничего нельзя. Вот просто у времени есть лица.
Вот. Это настоящий политик, на мой взгляд. То, что он говорит, это цинично и честно или не по-людски?
Слушайте, ну вполне честно в каком-то смысле. Я не могу согласиться полностью. Проблема здесь в том, что 90-е настолько дискредитированы, что, конечно, любой человек, который остается приверженцем этих лет, так или иначе вот оказывается в такой ситуации, я бы сказала, не очень славно. Но, как мы видим, ведь время меняется, и интерес к 90-м становится все больше, причем и позитивный интерес. И были ли 90-е таким же или ужасом, или все-таки там было создано такое количество и институций, и способы жизни. И, собственно, если сейчас мы посмотрим объективно на 90-е, то мы пока живем на остатках фундамента, который был заложен в 90-е. Да, это были тяжелые годы. Но, простите, они были созданы не демократами. Эти тяжелые годы были созданы коммунистическим правлением, которое надо было преодолевать. Да, было много ошибок, а сейчас меньше ошибок совершается. В данном случае, да, в тот момент, когда Бориса убили, да, он ассоциировался с 90-ми. Но кто знает, продолжал ли бы он жить сейчас, то, может быть, его ассоциациями с 90-ми она могла бы только сыграть ему в плюс.
Ну вот смотрите, что произошло за последние 2 года. Если я не прав, то вы меня поправьте. Сменилось поколение политиков. Сегодня те политики, такие как Явлинский, Рыжков, Митрохин, покойный Немцов, о нем мы теперь уже не можем говорить как о действующем политике, они уже мало кому интересны. Сегодня вышло новое поколение. Янкаускас, Любовь Соболь, Илья Яшин, тот же Навальный, который один из старших товарищей их, Дмитрий Гудков. Можно ли говорить, что эти политики сегодня фронтмены, а те, кто из 90-х, они вышли в историю, и у них нет никаких шансов сегодня повлиять на политический процесс?
Ну, что касается вот тех людей, которых перечислили, наверное, скорее всего, это такие патриархи 90-х. Но я не знаю, знаете, я Бориса Немцова никогда вот так не рассматривала, как человека, оставшегося в прошлом. Правда, как бы живость его ума, понимание ситуации, и более того, его политический опыт реальный. Но вот он один, наверное, был реально человек, который занимал очень большие посты в самое тяжелое время. В данном случае, не знаю, был бы ли он сейчас действующим политиком и тем самым фронтменом, инфлюенсером, или он был бы старшим наставником, мы не знаем. И вообще трудно судить. Да? Присутствуя он сейчас в политическом поле, это само поле было бы другое. Да? Он его бы и видоизменял своим, собственно, присутствием и своей харизмой. Еще раз говорю, да, главное, что если был он жив, а дальше его статус, это уже, да, вещь такая.
Ваш брат Михаил Прохоров тоже политик, баллотировался в президенты. Он из 90-х или он другое поколение? Как вы сами считаете?
Слушайте, знаете, вот о брате всегда сложно говорить. Лучше бы он сам о себе сказал, как он это себя видит. Но мне кажется, брат мой, не побоюсь его похвалить, да, человек невероятно мощного, я бы сказала, такого, да, обладает государственным мышлением. Человек, видящий картинку, да, в большом масштабе. И при этом человек не пессимист, предпочитающий находить способы, точки роста даже в самых сложных ситуациях, и вполне себе говорящий, что да, в России вещь сложная, вообще ситуация и так далее, но она часто меняется, и мы знаем, что в истории, что поворот бывает часто, что есть большой запас прочности в обществе самом и так далее. Знаете, я, опять же, я не судья здесь своему брату, как
а
вы
вопрос,
понимаете.
Можете тогда на вопрос ответить, а почему не сложилась политическая карьера вашего брата?
Слушайте, это надо, опять же, спрашивать моего брата. Я думаю, он вам скажет точнее. Но, во-первых, не забывайте, что мой брат действующий бизнесмен. Да, очень талантливый, крупный бизнесмен. Это его дело, это судьба. Значит, для того, чтобы полностью уходить в политику, он должен был бы пожертвовать своей профессией. Вопрос о жертве, да, что в данном случае он для себя решил, где он эффективнее, он решил для себя таким образом. прав ли он или нет, это, опять же, жизнь покажет, но я думаю, что есть свободный выбор у человека, и он привык действовать, да, вот, в больших масштабах, и если он видит, что коридора возможностей нет никаких, то бессмысленно с его точки зрения этим заниматься. Люди другие делают другой выбор, да, по своим причинам. Ну, может быть, я не права, и брат бы мой сказал это по-другому, но вот извините.
Я хочу вернуться к предыдущему вопросу, который вы затронули, о том, как у нас погибают политические деятели. Я задаю этот вопрос многим моим собеседникам. Почему почти все политические оппоненты Владимира Путина лежат на кладбище? Борис Немцов, Анна Политковская, Александр Литвиненко, Борис Березовский, чудом вышел Алексей Навальный. Вы когда-нибудь задумывались об этом?
Слушайте, я все время об этом задумываюсь. И это чудовищная и печальная история. Когда я вначале говорила, что репутация власти, и не только репутация, понимаете, вот то, что происходит, мы понимаем, что они погибли не случайно, да, не от руки воришек.
И все оппоненты политические
Путина. И все политические оппоненты. Понимаете, когда в стране, вот кто на каком этаже это решал, правда, не знаю, это надо выяснять. А может быть, наш президент к этому не причастен, да, вполне может быть. Неважно, но система так работает. Если складывается система, при которой, значит, с политическими оппонентами ведут диалог в таком ключе, да, то убивает, то это страшный прецедент. Понимаете? То есть если складывается политическая жизнь, где не партии воюют друг с другом, да, перетягивают канаты, приходят к власти, не знаю, даже шельмуют друг друга, в политике все бывает. Если разговор с политическими оппонентами вот такой, то, простите, этот способ может обернуться на тех, кто сейчас занимается подобными вещами. Это страшная история. Да? То есть если политический террор, а не соревнование, грубо говоря, разных политических структур, то вообще это может приближать самые страшные сценарии, которым мы все боимся.
Алексей Навальный обвинил в своем отравлении Владимира Путина. Как вы на это отреагировали?
Слушайте, я не знаю, правда, вот правда не знаю. Но то, что это было политическое отравление, это точно.
Он был убедителен в своем расследовании, Алексей Навальный?
Слушайте, ну...
Когда он позвонил своему потенциальному убийце.
Слушайте, выглядело это очень убедительно. Еще раз, вопрос интересен мне такой. У нас действительно мощная вертикаль власти, где все решается из одного центра. А у меня ощущение, что на самом деле это не так, что даже ужаснее. Что система так работает, что она вообще не координирует ничего друг с другом. И, честно говоря, в данном случае отстраняясь, да, я вполне критически отношусь к действиям президента и многие вещи, но если отстраниться от этого, это точно, все эти истории не работают на его имидж, да, поэтому я даже и не очень уверена, что человек сидел и говорил, да, вот, давайте это сделаем. Это как-то... Но как работает эта разболтанная система силовая, вот это вопрос, да? Значит, она такое ощущение, что она никому не подчиняется и не учитывает ничьи интересы.
А у вас нет ощущения, что ему уже наплевать на его имидж, у него есть силовые структуры,
слушайте,
и он перешел красную черту.
Я не знаю. Вы знаете, мы как раз очень... Это удобный способ сводить все к одному человеку, не обсуждая вообще сложившуюся вот эту страшную пирамиду. Вот, значит, как бы это правда сказать. Вот
но у этого человека, извините меня, абсолютная власть.
Она, вот,
у нас нет парламента, у нас нет
сенаторов.
Ли она?
Слушайте, я кого-то защищаю. Да? Я просто говорю о том, что страшно видеть, как эта машина террора разворачивается, которая ощущение, она работает сама на себя и уже вообще никого не слушает. Да? И в данном случае ответственность на человека, у которого такая власть, она, несомненно, колоссальная, но я бы разговаривала об институтах власти и о институтах противопоставления этому. Да? То есть любая власть в любой самой демократической стране станет тоталитарной, если это будет позволено. Проблема нашего общества, да, что мы не можем создать институции, да, вот эту систему институциональную, которая может как буфер нас защищать от, значит, давления власти. Потому что все эти карательные институции, которые расплодились, да, они сами вытворяют, они сами на себя работают на свои галочки. Да, и уже, соответственно, писать в Кремль, разберитесь с этим кейсом, с тем, это писать на деревне дедушки. Вопрос, отставляя в стороне пока, значит, Путина как последнюю инстанцию, мы можем, да, создавать институции, защищать институции, не давать им быть растоптанными, те, которые нас защищают. Мне кажется, этот вопрос важнее. Вот, понимаете?
Ну, последние события показали, что судебная репрессивная машина работает по накатанной схеме. Что бы человек ни делал, выходил он на улицу, проходил мимо, всех закатывают под один каток, оформляют протоколы, только меняют фамилии, меняют место задержания. И сотни людей отправлены по административным арестам.
Да, значит,
это есть атомизация общества? Будет ответ? Или страх... Великая вещь, и слушайте, Путину удалось...
Страх... Нет, слушайте, страх, понятно,
вещь. Ну, удалось Путину снизить градус протеста за счет репрессивной машины или нет?
Я не знаю, внешне, может быть, да, но вы понимаете, как бы, да, людей можно загнать на кухне, но из голов их не вытащишь это. Это же такие вещи, процессы, они долго текущие, и чем больше они загоняются вовнутрь, тем там идут внутренние разрушительные процессы значительно важнее, да, быстрее. В этом смысле, я думаю, вот как раз это слабость, как ни странно, вот таких режимов в том, что они загоняют проблемы под ковер, а не решают их. Я всегда говорила, что свобода слова и, я не знаю, там, демонстрации и все прочее выгоднее власти даже, чем самим гражданам, потому что таким образом власть, не плодя доносчиков, дополнительные структуры, которые сжирают много людей, может понимать состояние общества и быстро реагировать. Давайте... Отсутствие свободы слова катастрофично для самой власти в конечном итоге.
Давайте вернемся к нашему главному герою Борису Немцову. Да, еще давайте. Один участник фильма «Слишком свободный человек» – предприниматель Михаил Фридман. Давайте его послушаем.
Я был одним из его, наверное, самых близких друзей. Как минимум, в тот момент мы общались очень много и очень часто. Ну, вот я так понимаю, так по-человечески, вот как я остался без работы. У тебя такой огромный бизнес, неужели ты меня не можешь там взять куда-то на работу, чтобы я, значит, как-то зарабатывал? Но я ему совершенно откровенно сказал, что, так сказать, это либо он должен поменять себя, во что я не верил, и это было нереально, знаю его, нереально. Он, это было предопределено, то, что он поедет на Майдан, так сказать, что он там будет... давать самые, что называется, жесткие комментарии. Это было все понятно изначально. Я ему сказал откровенно, я говорю, Борь, смотри, ты будешь заниматься, безусловно, политикой, я знаю тебя, ты не сможешь промолчать, но это точно будет наносить ущерб вот моей работе. Я себе это позволить не могу. И надо сказать, Боря в этом отношении, он абсолютно всегда хорошо и честно реагировал. Он понимал, что это именно так. И вот даже тени никакого вот там обиды или еще чего-то вот не было.
Скажите, Борис Немцов просил ли помощи у вашего брата Михаила Прохорова, когда был в очень плохом состоянии?
Слушайте, я не знаю, правда. Я вот эту сторону совершенно не знаю. Это...
Как складывались их отношения? Я знаю, что Борис Немцов ходил на дни рождения Михаила Прохорова.
Да, они дружили. Они просто дружили давно. И когда Борис остался, так сказать, не у дела, они продолжали дружить. Ну, потому что мой брат не расценивает людей исключительно как функции. Да? В данном случае, если они друзья, они и были друзья. Даже если мой брат был не согласен во многих вещах. Правда, я вот в эту не могу входить в историю, потому что я действительно ее не знаю. Мог и не соглашаться, может быть, с ним, да, в каких-то там позициях или поведениях. При этом он с ним был дружен, да, до самого конца.
Вы много общаетесь с творческой интеллигенцией. Это ваш круг. Скажите, вот я задаю этот вопрос опять же часто моим собеседникам. Пятый съезд кинематографистов, перестройка. Эти люди, Сергей Соловьев, Андрей Смирнов стояли, скажем, во главе этой перестройки, как те флагманы, которые могли туда или сюда повернуть это движение. Движение свободы, гласности и так далее. Почему сегодня творческая интеллигенция как будто бы в рот воды набрала? Я не беру молодых людей, которые записывают какие-то ролики, но вот те, кто раньше зажигал, почему сейчас молчат?
Слушайте, ну, во-первых, поколение уже сходит на нет, не будем забывать. Есть объективные обстоятельства. 30 лет назад все были помоложе и, может быть, посмелее. А с другой стороны, знаете, есть ведь тут большая проблема. Потому что в конце 80-х годов интеллигенция, это не просто была интеллигенция, это была движущая сила революции. А эта социальная среда распалась. Ее просто нету.
Почему?
Ну, потому что изменились условия, все изменилось. И, так сказать, структура общества, да, вот эта социальная стратификация. И более того, в эти сложные годы 90-е как раз интеллигенция осталась без средств существования. Да? Лаборатории не работали, в общем, да, людям не платили и так далее. В данном случае она пострадала больше всего, люди уходили из профессии. Это, вот это как раз печальная и интересная печальная история, которую изучают. А я думаю, специфика нашей ситуации сейчас, А новая среда, на которую мог бы опереться любой политик, она еще не сформировалась до конца. И когда мы с вами говорим, вот почему люди, да, знаете, ну, во-первых, я хотела бы сказать, ну, нельзя всех людей призывать к отчаянной смелости. Ну, я не знаю, кто это должен делать. Ну, как бы, да, людей никогда бы не сказал, что ты почему туда-то не вышел. Это свободный выбор человека. И страх – вещь реальная. Но ведь почему люди многие боятся? А потому что они прекрасно понимают, что им некому защитить. Нет тех мощных организаций и общественных движений, с которыми власть в нынешний момент бы считалась. Знаете, это же какая бы ни была власть, даже советская власть, она как только чувствовала, что вот здесь вот, да, уж слишком нагнетается, надо как-то чуть отступить. Вот мы сейчас наказываемся, может быть, это такой, знаете, генерационный сдвиг и так далее. Наверное, сейчас формируется какая-то новая среда. Но пока ее нету, отсюда, я думаю, и бессилие оппозиции.
В России есть моральный авторитет?
Хороший вопрос, да, есть много людей уважаемых, но вот такие авторитеты, как там Сахаров и так далее, их нету.
Лихачев.
Лихачев, еще раз вам говорю, это были представители той самой интеллигенции, и интеллигенция в позднесоветском обществе играла колоссальную роль, и власть с нею считалась. Да, вот, да.
Когда российскую интеллигенцию называют бюджетной интеллигенцией, это те, кто зависит от бюджетных денег, это оскорбительно звучит?
Слушайте, ну а почему это оскорбительно? Знаете, дело
но
в том,
именно
что...
это бюджет связывает их
слушайте,
по рукам.
Это потому что тип государства, который считает, что если оно платит значит, деньги, да, за работу, то имеет право распоряжаться людьми как холопами. Государство платит деньги вообще-то за высокоинтеллектуальный труд. Но, увы, у нас традиция такая. Да? И в этом смысле, опять же, мы будем винить всех бюджетников, что они прям горой не встают, но тоже невозможно. Да? Ну, правда, еще раз хочу сказать.
Знаете, они могли бы сегодня, вот те, кого мы знаем, выступить и повернуть судьбу Навального или нет? Или Навальный может только рассчитывать на своих сторонников молодого поколения, старшее поколение за него уже не заступится ни при каких обстоятельствах?
Ну, пока мы видим, что действительно основная база поддержки у Навального это молодые люди, хотя не только. Знаете, но я все-таки в той среде, где много людей, поддерживающих Навального. Я в данном случае просто считаю, да, что обсуждать сейчас, в чем прав он, это вообще безнравственно. Да, человек оказался вот в таком судилище, в общем, беззаконии. И в данном случае мы должны его защищать, как и многих других менее известных. Вот еще раз хочу сказать, почему захлебываются протесты? Очень много людей, может быть, куда бы смелее. Просто потому, что действительно за этими людьми, грубо говоря, да, никого не стоит мощная ситуация, которая может защитить. Вот как создавать такую мощную защиту, кроме петиции, да, это тоже важная вещь, но недостаточно. Вот видите, вместо того, чтобы упражняться в остроумии в соцсетях, честно говоря, я вот читаю это все и начинаю уже раздражаться. Может быть, действительно стоило бы уже какие-то серьезные вопросы обсуждать, да. Возможно ли нет институциональное строительство? Возможно ли людям заниматься просвещением, объяснять, как важна вообще идея закона? Кстати, эта тема становится куда более актуальной в обществе, вот чем смотрите. Она была раньше. Да? А какие могут быть институции? Боремся ли мы за то или за это? Объединяем усилия для хотя бы вот одного, да, серьезного прорыва? Вот это была история с этим памятниками. А я полагала, что как только возникнет опять фигура Дзержинского, она возникает не первый раз, что вот сейчас-то вот можно объединиться, не знаю, хотя бы одну петицию написать, где подпишется 400 тысяч человек. И что же я увидела? Было две петиции, которые я, конечно, подписывала. В основном все остроумничали, опять же, в фейсбуках, хихикали, ерничали или писали, ну и бог с ним, какая разница и так далее. Вот, понимаете, если мы не можем объединиться, даже вот в такой важнейшей истории, а представьте себе, сейчас бы его поставили, да, и он бы смотрел на этот соловецкий камень. Вот цинизм-то. Ну, если мы не считаем, что это хотя бы важно, мы не можем даже символический момент. О чем мы говорим?
Это, Ирина, это следующая тема нашего разговора. Я хочу напомнить нашим зрителям, мой собеседник, общественный деятель Ирина Прохорова. Вы очень хорошо сказали, что творческая интеллигенция, видимо, скорее всего, из тех, кого знаем, знаменитости, не заступится за Навального. Сторонники
Навального.
Я этого не говорила.
Но вы
сказали,
говорю.
Что пока молчат. Пока нет активного движения, человек сидит в тюрьме. Я хочу немножко повернуть вопрос. Вы можете ответить так, как вы хотите. Персональные санкции – то, за что ратуют сторонники Навального, понимая, что внутри такой поддержки они уже не получат, все методы израсходованы. Вы как относитесь к персональным санкциям в отношении богатых людей, близких к Путину?
Слушайте, честно вам скажу, мне интересно, опять же, да, для того, чтобы решить, да или нет, то есть первое, хочется сказать, да. Да? А вопрос, достаточно ли этих санкций? В общем, мы для чего хотим этих санкций? Для того, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Вот, грубо говоря, эти персональные санкции, они работают на общую идею или не работают? Или наоборот, да? Они создают, наоборот, опять же, вот, да, не берусь судить то, в чем я не очень сведуща. Или они, наоборот, как ни странно, создают куда больше сплочения и требования. Наверное, надо думать. И потом, честно вам скажу, мы... Вот как последнюю надежду мы смотрим на этот самый Запад. Значит, у нас власти его, этот Запад, ругает.
Ну, если нет опоры внутри, то получается...
Ну, вот, понимаете, да. Да, конечно, мировое общественное мнение – это важная вещь. Но по принципу «на Бога надейся, а сам не плашай».
Можно на этом мы сделаем небольшую паузу? Я не прощаюсь с вами. Встреча Путина с Лукашенко, преследование оппозиционеров в Грузии, политический кризис в Армении, гонка ТикТока с Фейсбуком, новая партия в России, наша лента новостей.
Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко. Они обсудили товарооборот между Россией и Белоруссией, а также взаимодействие в налоговой сфере, сообщает Кремль. Там назвали это мероприятие, цитата, «очень полезным и откровенным». После переговоров лидеры двух стран вместе покатались на лыжах. Оппозиция в Грузии объявила о начале бессрочного протеста. Ранее, 26 февраля, в центре Тбилиси прошли митинги в поддержку Никанора Мелии. Он возглавлял партию «Единое национальное движение», основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, и был арестован 23 февраля. Причина задержания – неуплата залога по делу о подстрекательстве к насилию во время антиправительственных выступлений в июне 2019 года. Оппозиция считает, что арест Мелии – это проявление государственной диктатуры. Митингующие требуют освободить всех политических заключенных и провести досрочные выборы в парламент. Массовые беспорядки проходят и в Армении. Они начались 25 февраля после того, как военные потребовали отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. На улицы вышли как его сторонники, так и оппозиционеры. Причина конфликта – критика Пашиняна в адрес российских ракетных комплексов «Искандер», которые Армения использовала в Нагорном Карабахе. Пашинян в действиях военных увидел попытку государственного переворота и попросил президента страны Армена Саркисяна снять с должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Ходатайство президент до сих пор не подписал. Социальная сеть TikTok стала популярнее, чем Facebook в России. Такие данные приводит Левада-центр. Сервисом с короткими видео пользуются 14% опрошенных против 9% Facebook. В январе 2021 года TikTok стал вторым по скачиваемости приложением в мире, уступив только Телеграму. Другая российская компания Яндекс стала самой дорогой в Рунете по версии Forbes. Стоимость IT-гиганта достигает почти 23 миллиардов долларов. Партия «Справедливая Россия» объединилась с партией «Патриоты России», которую возглавляет Геннадий Семигин, и с партией «За правду» Захара Прилепина. Новая организация называется «Справедливая Россия за правду» и надеется занять второе место на предстоящих выборах в Государственную Думу. Партия получилась социалистической, и в своей программе она предлагает усилить роль государства в экономике, ужесточить наказание за коррупцию, повысить размер пенсии и социальных пособий, а также отменить ЕГЭ и передать регионам право устанавливать и собирать налоги.
В феврале ряд писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов, обратились в мэрию с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому. По их мнению, он имеет историко-культурное значение. Напомню, памятник Дзержинскому на Лубянской площади снесли в 1991 году. Сейчас он находится в Московском парке «Музеон». Глава Мосгордумы Алексей Шапошников предложил вынести вопрос о памятнике на референдум. Идею провести опрос о памятнике на портале «Активный гражданин» предложил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, занимающий пост зампреда общественной палаты столицы. Помимо Дзержинского и Невского, он предлагал включить в голосование Андропова и Ивана III. Однако накануне голосования остановили. А мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что на Лубянке не будет никакого памятника. Давайте посмотрим мой репортаж об этом.
Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.
Вечером 22 августа, после провала попытки государственного переворота ГКЧП, тысячи людей стали собираться на Лубянской площади. Разгоряченная толпа собиралась даже штурмовать здание КГБ. Но дело ограничилось демонтажом памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. При свете прожекторов статую подняли и опустили на платформу и отвезли на Крымскую набережную и бросили там в полном одиночестве как ненужную вещь.
Вернуть на Лубянку Дзержинского поклонники «Железного Феликса» пытались неоднократно. Один из опросов провели в 2015 году. Тогда треть москвичей поддержали эту идею. 56% высказались в пользу обустройства пешеходной зоны с фонтаном и сквером от Детского мира до Политехнического музея. Позже от постройки фонтана почему-то воздержались. Теперь за этот проект ухватились представители партии «Яблоко».
100 лет до «Железного Феликса» здесь находился фонтан. И мы предлагаем его восстановить. Мы против такого жесткого выбора. Либо «Феликс», либо «Невский». «Невский» тоже спорная фигура нашей истории. Неизвестно, что он больше, чему стремился. Спасти Русь или отдать ее на откуп монгольским ханам.
Но такой вариант в голосовании на портале «Активный гражданин» не предусматривался. Битва за место на Лубянской площади развернулась между князем Александром Невским и польским дворянином Феликсом Дзержинским. Коммунисты из Мосгордумы без всяких опросов требовали вернуть на место памятник основателю ВЧК. В либеральном лагере идею возвращения Железного Феликса сразу восприняли в штыки.
Если первый раз Феликса снесли очень аккуратно, и отвезли в музей, да, потому что это наша история, ля-ля тополя и так далее, то сейчас его на куски расколят. Его расколят на куски. И если в первый раз не было люстрации КГБ, то во второй раз у них из окон будет дым валить. Они будут бумаги там сжечь, как это было в штазе.
Независимые эксперты предрекали победу Александру Невскому. Так они предугадывали желание властей сыграть в пользу новгородского князя, который пусть и сотрудничал с монголо-татарами и жестоко подавлял восстание против них, но зато разбил отряд Ливонского ордена на Чудском озере. Актуально в рамках поисков Кремлем врагов на Западе. Тем более Невский уже однажды выручил российские власти в неоднозначной ситуации. В 2008 году во время телепроекта «Имя России» сначала лидировал Иосиф Сталин как главный герой русской истории. В какой-то момент результаты голосования взяли, да и обнулили, после чего победил Александр Невский.
На эту минуту наше голосование завершилось. Итак, первое место все-таки Александр Невский, 524 575 голосов.
Вот и сейчас, глядя на то, как Дзержинский почти догнал по опросам Невского, более 300 тысяч проголосовали на платформе «Активный гражданин». 55% за новгородского князя, 45% за польского дворянина и чекиста. Мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно дал команду приостановить проект, заявив, памятники на улицах и площадях должны не раскалывать, а объединять общество. Городоначальник как будто бы услышал голоса отдельных политиков, которые сразу усмотрели в этой акции раскол общества.
Но я тоже хочу, чтобы он там стоял. Я тоже хочу. Но я не хочу, чтобы сейчас из-за этого, и думаю, что Феликс Эдмундович не хотел бы, чтобы из-за этого сейчас люди ругались между собой.
В итоге битва двух киношных мифов, с одной стороны Дзержинского, который якобы наводил порядок железной рукой и заботился о беспризорниках, а вовсе не был кровавым палачом революции, с другой — Александра Невского, не коллаборациониста при татаро-монголах, а воеводы, кто дал решительный отпор агрессии Запада против русского православия, завершилась, едва начавшись. Лубянка будет без памятника. Пока.
Тему возможного возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку я хочу обсудить вместе с историком, членом правления «Мемориал» Никитой Петровым. Никита, здравствуйте. Вы наш второй собеседник. Рядом со мной и Ирина Прохорова. Наверняка вы тоже знакомы. Давайте теперь пообщаемся. На ваш взгляд, почему мэр Собянин остановил машину голосования на портале «Активный гражданин»?
Ну, с моей точки зрения, это произошло потому, что все-таки проценты, которые собирал Дзержинский, они не устраивают власть, потому что власть хотела бы безоговорочно продавить монумент Невскому. И власть, вообще говоря, и Собянин об этом тоже сказал, мыслит площадь как некое архитектурное сооружение, где в середине что-то должно быть. Как бы собирающий какой-то объект. Объект, в кавычках, доминирующие на площади. Но это на самом деле абсурд и навязанная, как это называется, навязанная ценность, потому что масса площадей в мире существует, что называется, без ничего в середине и смотрится тем более отлично. А Дзержинский, конечно, нетерпим, и даже с точки зрения власти, потому что все-таки это очень дурной символ. Раскол общества как таковой, он уже вот виден. Но вы же прекрасно понимаете, что неприлично было и объявление этого голосования с заведомо двумя плохими вариантами. Один плохой, другой очень плохой. И неприлично было и остановка этого голосования, потому что как получается? Ну ты уж тогда голосуй до конца, а потом делай какие-то выводы. Это тоже все какое-то административно-командное получилось.
Никита, спасибо, не уходите. Я сейчас хочу обратиться к Ирине. Ирина, а зачем затеяли эту историю власти, на ваш взгляд?
Слушайте, ну я-то полагаю, что на самом деле, если мы говорим о власти, то это не первый раз происходит, когда пытаются Дзержинского поставить. Я уверена, что хотят поставить. Но общество постоянно, как только это возникал вопрос, реагировало отрицательно. И, так сказать, тихонечко... И вот, знаете, не мытьем, так катанем. Да? Теперь уже дошло даже до голосования. И положим, Дзержинский не получил то количество голосов. Значит, ну давайте мы отложим. Еще пропаганда несколько лет. Ну, сейчас и выборы в Думу. Уж не будем, так сказать, да, сейчас, ладно, действительно, много народу очень, так сказать, агрессивно настроено. Но я абсолютно уверена, что эта ситуация возникнет снова. И я уже говорила, что меня, например, очень как-то встревожила ситуация равнодушия к этой проблеме. Вот большое количество людей, которые читал в Фейсбуке, макнули рукой и говорили, да и пусть все стоит, да все равно его снесут. А вот не факт, что его снесут снова. Это символ террора.
То есть надо было голосовать активно, да?
Легитимация террора. Либо уж надо было голосовать, либо просто писать петицию, там 500 тысяч подписей, что это за голосование и кто решил, что это за фигуры. Понимаете, в этой ситуации в следующий раз... Еще пройдет какое-то количество времени. Молодым людям вообще все равно, кто такой Дзержинский. Они не очень понимают. Да? Значит, он опять встанет на площади, и не факт, что он там еще не простоит 300 лет. Я считаю, что символические такие жесты, они очень важны. Нельзя, чтобы он туда встал. Это последний бой, то, что называется.
Я хочу, Никита, к вам обратиться. Скажите, вот очень много разговоров, кто все-таки приостановил это голосование. Одни эксперты говорят, что администрация президента позвонила Собянину, другие говорят, что Собянин позвонил в администрацию президента. Кто принял это волевое решение, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, как раз администрация президента, потому что они хотели бы видеть все-таки не Дзержинского, как я конспирологически полагаю, а Невского, и таким образом его хотели протащить. Иначе бы не было этого дурного выбора, либо Дзержинский, либо Невский. Они думали, что это будет заведомо выигрышный вариант. Пошло все не совсем так. Дзержинский стал все-таки слишком много собирать. И отсюда как раз вот я думаю, что указание из самого верха, может быть, даже бери выше, что называется, администрации президента. И я думаю, что это, скорее всего, решение пока вообще вопрос притормозить. Но я согласен с Ириной, это действительно очень важный принципиальный момент. Дзержинский Это, в общем, пощечина Русской Православной Церкви и всем конфессиям, которые потеряли массу своих священнослужителей в годы Красного террора. Это пощечина всему нашему, я бы сказал, населению, потому что это пропаганда внеправовых методов расправы. Дзержинский – это коллегия ВЧК, коллегия ОГПУ. Это внесудебные расстрелы. И какой мы символ ставим в государстве, которое, может быть, хотело бы быть правовым? Ну, если мы не хотим быть правовым государством, тогда нам, конечно, должно быть все равно до символа.
А, Ирина, а какой выход из этой ситуации? Площадь пустует почти 30 лет. Ну, уже ровно 30 лет. Что там должно быть? Вернуть в старый фонтан или оставить так, как есть? Все-таки я вот вчера, сегодня был на этой площади. Ну, она лысая и не очень красиво смотрится.
Слушайте, знаете, вот тут мы сейчас эстетикой заниматься не будем.
Ну, вы представитель яркий, представитель творческой интеллигенции.
Слушайте, я бы, конечно, счастлива была, если бы там восстановили фонтан, это было бы очень красиво и сказал патриотично. У нас же говорят, что мы, так сказать, вот, Великая Империя, уж если мы говорим сейчас, да, официально, с точки зрения официальной идеологии, вот, дореволюционная Россия, мы с ней вроде бы как, да, солидарны там и так далее. Так и восстановить этот чудесный фонтан. И закончится. Но недаром ничего там не ставят. Потому что если не Дзержинский, если поставить фонтан, его уже сносить не будут. Это будет уже вопиющая история. И тогда будет легализован Соловецкий камень, который вечно там стоит. Помните, был период, когда его хотели убрать. И вышли еще тогда живые жертвы ГУЛАГа, да, они просто встали, это старики, да, и сказали, что вместе с нами уносите. Значит, место пустует, а святое место пусто не бывает. Так что в этой ситуации, да, фонтан был бы прекрасно, чтобы закрыть этот вопрос. Если очень мозолят глаза, что там, видите ли, никакая рясина не стоит.
Ну, давайте спросим у Никиты. Никита, один из вариантов предлагают эксперты поставить туда Юрия Андропова. Якобы он не был кровавым диктатором, и руки у него не по локоть в крови. Как вы относитесь к фигуре Андропова, который занимал должность председателя КГБ многие годы?
Ну, во-первых, Андропов точно такой же нарушитель законности и символ репрессий, которые были в те годы. Мы сейчас, в общем, уже многое забыли. А если вспомнить ту оголтелую кампанию клеветы и преследование Сахарова и Солженицына в годы Андропова, то давайте посмотрим, кто оказался прав. Правы оказались они, Сахаров и Солженицын, а не Брежнев, Андропов и Суслов, как я уже говорил, и неоднократно. Ведь, понимаете, в истории есть правота, историческая правота не на стороне Андропова. И Андропов это действительно, скажем, будет очередной управдом в пиджаке, который должен, что, украшать эту площадь? Это смешно.
Артемий Лебедев, есть такой дизайнер, Никита, он предложил это место сохранить для Владимира Путина. Не знаю, шутил он или говорил серьезно, но как вы реагируете на такой эпатажный выход?
Это хорошая шутка, но я надеюсь, что не более чем шутка, тем более она может даже и не понравиться тому, кто еще не торопится стать памятником. Знаете, там же всегда проблема, а как памятник поставить на этой площади? Он куда должен смотреть лицом? Спиной к Лубянке стоять? И лицом к детскому миру, или лицом к Соловецкому камню, знаете, или в полоборота. Можно много шутить на эту тему теперь.
Никита, спасибо вам большое. Моим гостем был член правления мемориала историк Никита Петров. Я возвращаюсь к вам, Ирина. У нас осталось буквально пару минут, даже, точнее говоря, полторы минуты. А на ваш взгляд, все-таки власть вернется к этой теме или все зависит от настроения Путина?
Ой, так, слушайте, опять же, да?
Ну, он принимает решение.
Я не знаю,
тоже, кто
принимает решение. Знаете, это вот такой... есть такой, кто-то хорошо говорит, корпоративный сталинизм. Да, и в данном случае вот это все, якобы эти деятели культуры, которые, да, великие, выдвинули эту идею. Как это вообще дошло до голосования, мне интересно, да? Мало ли, как кто там, извините, что предложат. Скажите, Проханов или Серябцев, значит, такие
Захар
великие...
Прилепин.
И Захар Прилепин, да, уж такие великие люди, что прям их надо послушать. Будет к этому возвращаться? Это вопрос, я считаю, что надо готовиться к долгим боям, чтобы не допустить эту фигуру на площадь.
Если коротко, Юрий Андропов вас никак не
слушайте,
устраивает.
Ну это вообще даже смешно говорить об этом. Зачем нам фигура КГБшника? Вообще, почему КГБшник должен венчать эту площадь?
То есть, я понял. А я просто напомню, что Путин...
И шутка, поэтому... и шутка Лебедева, это не шутка. Знаете, это, верно, подданнический. У нас так очень красиво, это постмодернистское, знаете, подлизывание. Под видом шутки предлагать то, что власти очень нравится. Хотя прав Никита, да, что вообще-то вряд ли самому Владимиру Владимировичу это очень бы понравилось. Его хотят при жизни, ну, что ли, поставить-то? Он нет, еще жить хочет.
Нет, не при жизни, а после, но ждать придется долго, написали... скажем, те, кто за этой ситуацией наблюдает. Но и я хочу сказать, что я посмотрел, конечно, материалы. Путин лет 6 назад высказывался на эту тему. Он, естественно, сожалеет, что снесли памятник Дзержинскому, но он отдает эту тему в руки городских властей. Именно они должны решать. Ну, мы понимаем, что решать все равно будет не только городские власти, но и другие инстанции. Я хочу вас поблагодарить, Ирина, за общение. Моим гостем была... общественный деятель Ирина Прохорова. Спасибо. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.